Глава 4. Столица. Пестрые цвета, пряные запахи, резкие звуки захлестывали Скрепика со всех сторон. Он ощущал себя песчинкой, попавшей внутрь гигантского калейдоскопа, пробираясь сквозь гудящую толпу на главной улице торгового квартала. Даже не столько из-за недавнего удара по голове, сколько из-за обилия новой информации он почувствовал себя плохо. Подступающая тошнота и головокружение заставили его покачнуться и сбиться с шага. Джек заметил его состояние и куда-то отошел. Ситуация усугублялась тем, что Скрепик, в отличие от настоящих лошадей, мог читать, потому многочисленные вывески и плакаты атаковали его перегруженный мозг дополнительными порциями информации.
«Аукцион хитрого гнома! Поставь лот сейчас, приди разбогатей через час!» «Центр подготовки имени Иллидана!»
«Школа манер! Из мрази в князи!»
«Шубохранилище! Лич Кинг близко!»
«Страховое агентство, не каркай! Мы переживем любой катаклизм!» «Закрыто по банкротству!» Лица, надписи, здания, крыши расплылись в цветные пятна, а потом стали закручиваться в спираль. Перед взором у единорога запрыгали малюсенькие искорки. Он чувствовал, как начинает погружаться в нечто, откуда не было. Послышались быстрые шаги возвращающегося солдата, и темнота резко скрыла яркую улицу, оставив лишь полосу брусчатки в самом низу. Скрепик сразу же почувствовал себя намного лучше.
«Спасибо большое! Что ты сделал?» — с благодарностью спросил он Джека, который теперь осторожно вел его по дороге, мягко держа за ухо.
«Одел на тебя шоры!» — откликнулся солдат. — Мы используем их, чтобы лошади не отвлекались и не пугались на таких оживленных улицах, как эта. Ничего, как выйдем в старый город, так сразу сможешь снять, там гораздо спокойнее.
— Откуда они у тебя? — удивленно спросил Бурдюк. — Ты ж не всадник сейчас, да и на конюшнях не работал уже много лет.
Позади послышалось дикое ржание неожиданно взбесившейся лошади и гневный крик испуганного наездника. Отряд Себа ускорил шаг. Видя только однообразную брусчатку, быстро проплывающую под ногами, Скрепик расслабился, успокоился и даже почувствовал, как проходит головная боль. Правда, вскоре появилась другая проблема. Ему стало скучно.
«А можно поспрашивать по истории вашего мира?» — осторожно поинтересовался он.
В прошлый раз за проявление любопытства единорога избили на перекрестке люди, похожие на его нынешних спутников. Вероятно, туземцы не очень любят подобные расспросы.
«Да, конечно!» — с готовностью откликнулся Себастьян. После того, как Джек обучил попаданца трюку с волками, а потом объяснил ему про шоры, образованный и начитанный командир чувствовал что-то вроде ревности. Это он должен объяснять и поучать, как самый умный в отряде, а не какой-то пройдоха-потрошитель. «Что ты хочешь узнать?»
«Кто такой Иллидан?»
«Ох!» — нахмурился Себ. «Это очень сложная и запутанная история, у нас не так много времени. Спроси что-нибудь другое».
«Хорошо!» — откликнулся пони, вспомнив еще одну вывеску. — А что такое катаклизм?
Стражник помрачнел еще больше и угрюмо взглянул на восхищенно хлопающего в ладоши и посмеивающегося Джека.
— Это тоже довольно долгий рассказ. Может, у тебя есть еще какой-нибудь вопрос?
— А кто такой Артас?
— Да ты издеваешься надо мной, что ли?
Только мешающие обзору шоры и крепко держащие его за ухо Джек не дали жеребчику в страхе ускакать куда подальше. Неожиданно их прервал тяжелый топот огромного каменного пса, покрытого резными завитушками. На нем восседала фигура с ног до головы, закованная в прекрасные доспехи, в которых деталей было, наверное, больше, чем во всем Штормграде вместе взятом. Многочисленные драгоценные камни, сияющие кристаллы и просто лампочки переливались всеми цветами радуги. Джек восхищенно пропищал.
«Да это же эпический герой! Прямиком из Пандарии, судя по доспеху! Струйся! Сейчас он нас спросит о чем-нибудь важном!»
Стражники гордо выпрямились и расправили плечи. Даже Скрепику передалось их настроение, и он тоже изо всех сил вытянул ноги и шею и стал ростом почти с настоящего боевого скакуна. Хотя нет, конечно же не стал. Он крутил головой и так, и сяк, чтобы рассмотреть приближающуюся фигуру из-под шор, но Себ шепнул ему:
«Не стоит, иначе ты точно в эпилептическом припадке свалишься!»
Пони послушно опустил голову и уставился на огромные лапы каменного цейлиня, непрерывно озарявшиеся вспышками цвета музыки.
«Эй, стража!
«Как проехать в парикмахерскую?» — раздался резкий нетерпеливый голос, приглушенный массивным шлемом. Себастьян вежливо и подробно объяснил маршрут герою. Тот даже не удостоил стражника ответом и не попрощался, а просто пришпорил своего отца Ильиня и умчался в указанном направлении.
«Интересно, зачем ему вообще парикмахерская?» — проворчал Бурдюк. «Он же все равно всегда в шлеме!»
«Я тоже думал, что он спросит о более важных вещах!» Немного разочарованно откликнулся Джек. «Как пройти к королю, например, или в арсенал, или в бойцовский клуб?»
«Ого! У вас и такой есть?» — удивился Скрепик.
«Чего?»
«Ну, ты только что сказал бойцовский клуб!»
«Ничего я такого не говорил, не выдумывай!
Но...»
«Пошли уже!»
Расстроенный потрошитель схватил конника за ухо и поволок за собой.
«Эй, Бурдюк, ты такой толстый, что когда орки начинают обстрел, все солдаты прячутся за тебя и разбивают лагерь!»
Скрепик сбился с шага и чуть не поперхнулся собственным языком, когда услышал совершенно внезапное оскорбление из уст Себастьяна, которого он считал самым умным и интеллигентным в отряде.
«А пушечные ядра отскакивают от слоев жира и летят обратно в орков!» — захихиков поддержал командира копейщик.
«Зачем они дразнят гиганта?»
— в панике подумал единорожек. «Великан же может в два счета раздавить их, если разозлиться!» По задергавшемуся уху Джек уловил испуг конешки и успокаивающе похлопал его. «Все в порядке, Скрепик. Бурдюк же не обидится. Правда, Дюк?»
«Это обычная тренировка!»
— равнодушно отозвался толстяк.
«Тренировка?»
«Скажи, о жители Эквестрии, вот кто мы, по-твоему?» Неожиданно серьезно обратился к нему Сеп.
«Безмозглые стражники Штормграда».
«Ага. И в чем, по-твоему, заключаются наши прямые обязанности?»
«Избивать попаданцев на перекрестках, дразнить волков в лесу и менять ландша, охранять своих родных граждан и жителей королевства».
«В точку. Для этого у нас всегда с собой есть все. Закалка, подготовка, опыт, броня, щиты, оружие».
Пони не стал уточнять, что на самом деле их щиты и оружие были сейчас у него на спине. Он хотел понять, к чему же клонит Себастьян.
«Но какой толк от всех наших умений и обмундирования будет, если враги набросятся не на нас, а на обычных крестьян, женщин или детей?»
Скрепик неожиданно задохнулся. «Вы должны дразнить врагов, чтобы они атаковали именно вас?»
«Да, это самый важный аспект нашей профессии. Мы называем его насмешкой. Неумение размахивать клинком, как у обычного мечника. Даже неумение обороняться щитом или принимать удары. А способность любым способом вызвать ярость противника на себя. Чтобы он забыл о легкой беззащитной добыче, а разбился весь наш опыт, отвагу и вооружение».
Единорог не видел шагающих рядом с ним воинов, но в его воображении они, искривляющихся безответственных клоунов, пафосно перевоплощались в суровых и годных к самопожертвованию героев. Как же он все-таки был несправедлив к ним, судил о них, совсем не разобравшись. Ему стало стыдно.
«Я не знаю, есть ли у вас в Эквестрии враги?» — мягко продолжил Сеп и взял его за ухо со своей стороны.
Пони торжественно вышагивал между двумя стражниками, словно его ввели на посвящение в рыцари.
«Надеюсь, что нет. Но если однажды тебе все же придется защищать свою семью, своих детей, свой очаг, вспомни об этом. Используй насмешку. Сделай все, чтобы враги забыли об остальных, обо всем, кроме желания вцепиться в твое горло. Кстати, кто ты там у себя дома по профессии?»
«Клерк».
«Клерик?»
«Нет, просто клерк. Бумажная работа».
На самом деле, никто из всего Контерлосского офиса не смог бы внятно объяснить, чем же именно они занимаются. В основном там только спали за столами, допили кофе, чтобы не проспать конец рабочего дня.
«Просто я тут подумал, с твоим-то агронабором из тебя бы вышел отличный воин-защитник».
«Спасибо, я подумаю», — ответил польщенный и в то же время немного напуганный жеребчик. «Стоп. А если надо будет дразнить не разумного противника, а диких зверей, не понимающих речь? Вряд ли волк разозлится, если я крикну ему: ты такой тощий, что смог спрятаться за веточку».
«Хм. Со зверями все еще проще. Там даже выдумывать ничего не надо», — радостно откликнулся Джек.
Просто поворачиваешься к ним задом и виляешь. Ух, как они бесятся от этого!»
«Что, правда работает?»
Недоверчиво изумился Поник. «Абсолютно! Моментально приходят в ярость и нападают. Но только звери. На гуманоидах это не сработает, если, конечно, они уж не совсем уникально тупые».
О чем-то вспомнив, Джек обернулся.
«Бурдюк, а ты-то чего молчишь? Мы тут, понимаешь, скрепиков стражники посвящаем, насмешки учим. Скажи тоже хоть что-нибудь».
Гигант задумался на несколько секунд.
«Собака лает, ветер носит!»
Наконец предположил он.
«Ах!» — раздраженно отмахнулся Джек. «Короче, ты такой толстый, что...»
Архимаг Проксимус шел с аудиенцией от короля и не радовался жизни. Решив сэкономить стоившую 5 серебряных монет руну телепортации и пройтись пешком, он уже несколько раз успел пожалеть об этом. Шум, толкучка и суета родного города быстро начали действовать на нервы волшебнику, привыкшему к тишине и уединению запретных библиотек. Вот сейчас, например, навстречу ему шагали стражники, сгибающиеся в три погибели от смеха и ржущие, как лошади. Хотя вскоре среди них Проксимус действительно разглядел небольшого коника.
«Ты такой толстый, что дирижабли стали летать из Громголов под город через Великий Водоворот после того, как ты поселился в Штормграде!»
Маг сжал губы и гневно нахмурил брови после очередной вспышки дикого смеха. Солдаты позорили честь своей формы и вообще вели себя чрезвычайно неприлично. Но самым плохим было то, что они даже не осознавали этого. Как и много вреда происходит просто от того, что люди слишком глупы. Волшебник поднял руку и щелкнул пальцами. Над головами стражников и даже, к его удивлению, над лошадкой вспыхнули и погасли маленькие фиолетовые руны. Смех затих. Потрясенный скрепик вдруг понял, почему плитка мостовой уложена именно так, а не иначе. Почему стены и каналы города образовывают такой запутанный лабиринт?
«Что произошло?»
— с удивлением спросил он, хотя уже и сам начал догадываться об ответе.
«Этот господин наложил на нас чародейский интеллект!» — с благоговением отозвался Себастьян. «Теперь мы в течение примерно получаса будем соображать намного быстрее и лучше, чем обычно!»
«Я и не знал, что маги так могут!» — восхитился единорог. «Без обид, но это намного лучше насмешки воинов!»
«Э, нет!» — улыбнулся Джек. «Опытные военачальники тоже могут неплохо тебе бафнуть. Одним лишь командирским криком заставить драться намного более яростно и упорно, чем обычно. У каждого есть свои преимущества».
У скрепика защипало в носу. Он представил себе большой отряд, в котором маги повышали интеллект, воины сил, священники живучесть, друиды... Пони не знал, что именно должны улучшать друиды, потому просто предположил, что сразу все по чуть-чуть. Ему вдруг пришло понимание настоящей силы Альянса. Не просто сборная солянка из разных рас или представителей разных классов, а дополняющие и усиливающие друг друга почти до бесконечности боевые собратья. Преисполненный благодарности не столько за чародейский интеллект, сколько за открывшуюся ему истину, он окликнул волшебника. «Эй!» Проксимус раздраженно обернулся. Он уже забыл, когда к нему в последний раз обращались так фамильярно. Стражники шагали своей дорогой, лишь их лошадка со светящимися от радости глазами пялилась на него. И кто же тогда ему кричал?
«Спасибо тебе огромное!»
— с чувством произнесла лошадь.
Чародей закричал от ужаса при виде копытного, научившегося говорить благодаря его неосмотрительному заклинанию, сжег серебряную руну и телепортировался к себе в башню. Несколько часов он провел, запершись в собственных покоях и переживая за свой поступок, а потом поклялся больше никогда не накладывать интеллект на группы, в которых присутствуют животные. Конец 4 главы. Полезный совет. Полезные эффекты, накладываемые на вас, называются бафами.